Глава 6. Поединок. Кьюти Марки. Из записи отца. Проблема идентификации. Для людей все пони на одно лицо, вернее сказать, на одну морду. Следовало придумать способ различать их на расстоянии. Во время совещания Маркус Брен предложил снабдить каждого жителя Эквестрии индивидуальным рисунком на крупе. Идея сначала показалась абсолютно бредовой, но после долгих рассуждений ее решили принять за основу. Зикора Кванг поддержала коллегу, заявив, что технически в этом нет ничего сложного. Оставалось продумать механизм появления меток судьбы, а также создать легенду, способную объяснить эквестрийцам, откуда и, главное, зачем Кьюти Марка берется. За последним дело не стало, но с первым пришлось повозиться. Как именно появлялась картинка, я не знаю. Говорят, это происходило после того, как жеребенок или кобылка в первый раз осмысленно воспользовались магией. Впрочем, у некоторых особей метка судьбы возникала с сильной задержкой. С какой целью это было сделано, неизвестно, но факт того, что техники отдела детства могли сознательно контролировать этот процесс, не подвергается сомнению. Примером может служить случай, когда у трех поневильских кобылок вовремя не появились метки судьбы. Сценаристы вдоволь поиздевались над несчастными девчонками, для которых обретение кьюти марок превратилось в манию, создавая вокруг их мытарств одно малое событие за другим. Впрочем, после того, как малышки Эпплблум, Скуталу и Свити Белль в поисках способа получить заветные картинки дважды чуть не разрушили поневиль, идиоты одумались и исправили ситуацию, наградив страдалец первостатейными кьюти-марками. Естественно, что когда отключили маг-генераторы, появление меток судьбы прекратилось. По этому признаку можно легко отличить пони, рожденных вне Эквестрии, от пони... Конец записи. Опилки под ногами приятно щекотали ступни, свет софитов резал глаза. Боевая арена была обнесена высоким барьером, над которым амфитеатром поднимались помосты. Народ галдя рассаживался по местам, вниз почти никто не смотрел. Схватки новичков происходили в самом начале представления, пока зрители устраивались на скамейках, делали ставки, обменивались свежими новостями и практически не вызывали интереса. «Итак, дамы и господа, наш сегодняшний вечер открывает два молодых перспективных бойца». Надрывался комментатор в бесплодной попытке привлечь внимание. «Отважный кровавый кулак, который в понедельник буквально порвал пьяного волка, и новичок, молчаливый странник. Давайте посмотрим, как они проявят себя на этот раз». Перспектива драться под псевдонимом мне пришлась по душе. Чем меньше будет мусолить мое имя, тем лучше. Кровавый кулак был высоким крепким парнем с толстыми мускулистыми руками. Впрочем, создать впечатление атлета ему мешал внушительный пивной живот и короткие кривые ноги. Он стоял, запрокинув голову, потрясая огромными, как хлебная буханка, кулаками, и ревел нечто непонятное, но, по всей вероятности, грозное. Впрочем, работа на публику не нашла отклика в сердцах продолжавших болтать зрителей. Я сделал несколько разминочных движений, пытаясь вернуть гибкость одеревеневшим мышцам. Боль, вызванная снотворным, уже прошла, но некоторая вялость и заторможенность осталась. Впрочем, сегодняшней схватки можно было не бояться. В армии нас учили рукопашному бою, мне доводилось участвовать в соревнованиях, правда, я никогда не поднимался выше третьего места. Ударил гонг. Кровавый кулак в последний раз проревел нечто нецензурное и, косолапо перевариваясь, направился в мою сторону, грозно поигрывая мускулами. Я не мешкая прыгнул вперед, ударил правой рукой, нырнул, уходя от встречного удара, пнул ногой по голени и затанцевал вокруг, стараясь не подходить слишком близко. Мой противник заковыристо выругался, затем попытался приблизиться на расстояние уверенного удара, но я ожидал этого, потому легко уклонившись, скользнул вправо и дважды весьма ощутимо залепил ему в бок. В следующее мгновение тяжелый кулак обрушился на мое раненое плечо. Я вскрикнул, едва устояв на ногах, отпрыгнул назад и начал отступать, стараясь держать дистанцию. Как ни странно, но этот отрезвляющий удар оказал благотворное воздействие, заставил стряхнуться, сбросил квелость и сонную одурь. Взбодрившись, я вновь прыгнул вперед и закружил вокруг противника, как лайка вокруг медведя. избыточный вес и явное пристрастие к крепкому алкоголю работали против него гораздо эффективнее, чем мои затрещины. У парня появилась одышка, он уже не так рьяно размахивал руками, а по обнаженному торсу ручейками заструился пот. Видя, что клиент дозревает, я высоко подпрыгнул и вонзил пятку в его объемистый живот. Сделав несколько неуклюжих шагов назад, он приземлился на пятую точку и опрокинулся на спину, взметнув к потолку обе ноги. Грянул гонг, оповещая о конце схватки. Под редкие хлопки трибун я подошел к воротам и покинул арену.
«Неплохо, но могло быть и лучше», — сказал полковник.
Пожалуй, хозяин был единственным, кто отсмотрел нашу неуклюжую возню от начала до конца. Оно и понятно, это была его работа.
«Ты допустил три грубейшие ошибки. Будь на месте этого тюфяка парень поопытнее, тебя бы сейчас несли в медпункт. Но в целом для первого раза нормально. С завтрашнего дня начнешь тренировки, и если через месяц не будет прогресса, сделаем из тебя грушу для отработки ударов, понял?»
«Понял. Можно мне посмотреть на остальные поединки?»
«Конечно. Костя», — обратился он к одному из телохранителей, — «отведи новичка в клетку».
«Да, босс», — глухо ответил тот.
Клетка оказалась отдельной ложей, обнесенной крепкой решеткой, и предназначалась в первую очередь для новичков-добровольцев, которые без этих разумных предосторожностей вполне могли тихо уйти по-английски, наплевав на контракт. Внутри сидели несколько парней и девчонок. На меня посмотрели с интересом, но вопросов никто задавать не торопился. Я плюхнулся на свободную скамью и стал глядеть на арену. Внизу одна за другой проходили скоротечные жестокие схватки, длящиеся не дольше 5 минут. Они редко завершались нокаутом, особенно когда новички кончились и к делу приступили профессионалы. Чаще всего бойцам присуждалась победа по очкам. Чем круче поединщики выходили на арену, тем сильнее реагировали зрители. Если первые поединки проходили под редкий свист и жидкие хлопки, то теперь зал ревел и сотрясался от топота сотен ног. Профессионалы высших лиг сражались великолепно. Их движения были отточены и красивы. Попадись я на зуб такому монстру, не продержался бы 30 секунд. Некоторые бились голыми руками, другие использовали различное нелетальное оружие. Особенно мне понравилась схватка двух бойцов из Лиги Мастеров. С одной стороны выступала звездная амазонка, высокая мускулистая женщина, чье натертое маслом коричневое тело соблазнительно блестело в свете софитов, а круглые, как половинки арбуза в груди, вызывающе покачивались в такт движением. Ее единственной одеждой были крохотные трусики, отливающие серебром, а оружием служил длинный шест Бо. С другой вышел Квазимода, невысокий мужичонка, горбатый и кривобокий, в мешковатом балахоне, вооруженный странным оружием, напоминающим грабли, только без зубцов. Со стороны их поединок смотрелся уморительно. Огромная, быстрая и сильная амазонка и ее маленький противник, скользящий по арене, словно шарик ртути. Стремительные выпады, отскоки, перевороты, хлесткие удары, треск сталкивающихся шестов и рев восторженной толпы после каждого удачного попадания слились в один фантастический танец, от которого было трудно отвести взгляд. В конце концов, сила одержала верх над ловкостью. Амазонка внезапно сократила дистанцию и, отбросив шест, крепко вцепилась обеими руками в балахон соперника. Пальцы Квазимода без толку заскользили по обнаженному телу противницы. Подсечка, рывок, бросок через плечо, и вот он уже лежит на животе, придавленный богатырским коленом, и глотает опилки. Рефери досчитал до 10 и вскинул руку. Ударил гонг.
«Круто она его сделала!»
— восторженно крикнул сидящий рядом немолодой мужчина, судя по всему, завсегдатай контрмарочник.
«Амазонка лучшая! На 9 побед всего 1 поражение! Жаль, если ее переманит в другую школу!»
«А есть такая опасность?»
«А как же! Говорят, московиты предлагали ей 1000 талеров за каждую победу. Прикинь, какие бабки! Мне за всю жизнь столько не заработать!»
«Не слабо, а то... Впрочем, чего еще ожидать? У них ведь денег куры не клюют!» «Еще бы! Слушай, я вижу, ты тут всех знаешь. Скажи, пони часто дерутся на этой арене?»
«Редко. После того, как Ред Брин ушел на покой, настоящих бойцов осталось мало».
«Он разве выступал здесь?»
«Конечно! Я не пропускал ни одного боя. Это был величайший мастер Хувздо. Но однажды случайно убил новичка, после чего отказался драться и учить других. Лысый черт его уламывал как мог, да все без толку. В результате продал за бесценок какому-то фермеру.
не фермеру. Его выкупил старый боец, Дмитрий Семенов. Они были большими друзьями.
Откуда ты знаешь?
А, жили в соседней деревне. Потом Дмитрий умер, тогда Радбрин ушел, и больше его никто не видел.
Серьезно?
Да, кивнул я. Встречал его пару раз. Он всегда молчал, и глаза у него были печальными.
Переживал, бедняга.
Череп хотел стать его учеником, но Радбрин всякий раз отшивал.
Череп?
Ага. Такой черный жеребец-вольняшка. Живет в Питере, а к нам приезжает, когда деньги надо зарабатывать. Или себя показать. Очень наглый тип. У нас его никто не любит. Говорят, сегодня будет биться с какой-то единорожкой. Ох, и не повезло же ей.
Словно услышав наш разговор, комментатор на трибуне поднес к губам микрофон и торжественно проорал.
А теперь, дамы и господа, вы увидите поединок двух пони. Встречайте сегодняшних бойцов.
Софиты погасли. Затем одинокий круг света высветил черную зловещую фигуру, застывшую на краю арены.
Непобедимый и непревзойденный мастер Хувздо, чьи копыта вселяют ужас в сердца врагов, смертоносный и безжалостный череп.
При этих словах жеребец встал на дыбы и нанес несколько быстрых ударов в воздух. Затем упал на все четыре и с разворота выстрелил задними копытами. Трибуны заревели.
«Круто, да?» — воскликнул мой собеседник.
«Возможно», — уклончиво ответил я. «Похоже, он действительно что-то умеет».
Второй луч упал на противоположный край арены.
«Его противница — молодая единорожка, еще не успевшая зарекомендовать себя в нашем круге, несравненная...»
Тут комментатор закашлялся и хрюкающим от смеха голосом продолжил. «Не бейте меня, но она сама выбрала такое имя.
Несравненная милая искорка!»
Раздался свист и издевательский хохот. Но поняшка, нисколько не смутившись, взмахнула пышными ресницами и сделала книгсен. Вновь вспыхнул свет, зазвучала барабанная дробь, зрители притихли в ожидании зрелища. Барабаны смолкли, и в наступившей тишине череп громко крикнул.
«Я вызываю тебя на бой до смерти!»
Послышался изумленный гул.
«Она будет последней дурой, если примет вызов», — зашипел мой собеседник.
«Почему?»
«Этот псих ее прикончит!»
«Сомневаюсь».
«Ты не понимаешь, он мастер Хувздо, а она, провонявшая навозом, фермерская кляча!»
Искорка милостиво взмахнула копытом.
«Если ты так настаиваешь, малыш, то я согласна».
Гул перешел в громкий ропот. Череп казался изумленным и растерянным, но, конечно, показушник решил лишний раз унизить строптивую соперницу и вызвал на смертный бой, полностью уверенный в том, что она откажется. Теперь ему придется ее убить. Ну что же, посмотрим, посмотрим.
«Итак, господа, сделан вызов на бой до смерти, который был принят. Не знаю, на что рассчитывает милая искорка, но давайте поаплодируем ее смелости и заодно проводим в последний путь».
Трибуны взорвались хохотом и аплодисментами. Единорожка вновь невозмутимо поклонилась, чем вызвала новый приступ смеха. Череп уже оправился от неожиданности, взглядом нашел меня и резко провел копытом поперек шеи. Ударил гонг, наступила тишина. Искорка стояла на месте, явно передавая инициативу в копыта сопернику. Поединщик, подобравшись, резко сорвался с места. Нетрудно было догадаться, что именно он собирается сделать. Набрать скорость и в самый последний момент, опустив голову, нанести сокрушающий удар лбом. Те, кого никогда не бодал разогнавшийся землепони, не представляют, насколько страшным может быть удар. Ни единороги с их острым, но достаточно хрупким рогом, ни пегасы не могут похвастаться таким приемом. Черепная кость землепони в два раза толще, чем у сородичей, потому они могут бить, не боясь раскроить себе голову. Главное здесь вовремя опустить макушку, иначе, врезавшись в противника мордой, можно сломать нос. Только истинные мастера Хувздо умеют отслеживать передвижение врага до самого конца, лишь в последнее мгновение выставив лоб для удара. Череп был мастером. Он летел как на крыльях, стремительно сокращая расстояние. Искорка по-прежнему оставалась на месте, словно не понимая, какой опасности подвергается. Трибуны торжествующе заревели в предвкушении кровавой развязки, но в самый последний момент единорожка сделала шаг в бок, пропуская противника мимо себя.
Неискушенные зрители могли счесть это случайностью, но более опытные в изумлении выдохнули. Маневр был проведен настолько безупречно, что у черепа просто не оставалось времени на то, чтобы исправить ситуацию. Легко развернувшись на передних копытах, искорка взмахнула рогом и уколола противника в круп. «Туше!» — звонко сказала она. Череп подлетел к барьеру, оттолкнулся от него ногами, перевернулся через голову и рванул назад. Впрочем, парень не стал дважды наступать на те же грабли, пытаясь вновь протаранить единорожку. Вместо этого он закружился вокруг, пользуясь преимуществом в скорости, время от времени выставая на дыбы и молотя передними копытами воздух. Искорка с полным хладнокровием легко уходила от атак, в свою очередь делая быстрые выпады рогом, дырявя шкуру противника.
«Вот это класс!»
— воскликнул мой сосед. «Похоже, девчонка в совершенстве знает путь единорога!» «И не только его!» — усмехнулся я. Ред Брин постиг все три пути и, разумеется, не стал скрывать их от своей любимой ученицы.
«Что?» — парень аж подпрыгнул. «Она училась у Ред Брина? Но это невозможно!»
«Почему нет? Я же говорил, что мы жили в соседней деревне».
«Так это твоя поняха?» «Но все равно, мастер ведь не брал учеников».
Ради нее он сделал исключение. Искорка иногда бывает очень настойчива. Это произошло спустя 3 недели после знаменательного происшествия с королевой мутантов. В один из вечеров единорожка ввалилась ко мне в комнату с пухлой книгой в зубах.
«Фот, пофмафы!»
пробормотала она, выплюнула том на кровать и продолжила.
«Посмотри, что у меня есть. 3 пути Хувздо, базовый курс, из библиотеки Twilight Sparkle».
«Это поваренная книга?»
«Да нет же! Хувздо — тайное боевое искусство пони, которое 1000 лет создавали великие мудрецы, жившие в запретных горах», — зачастила искорка. «Оно включает в себя 4 стиля, 3 базовых и 1 высшее. Базовые — это путь землепони, путь пегаса, путь единорога. Высшее — путь аликорна. Последним владели только самые достойные мастера, отринувшие земные соблазны и достигшие полного просветления».
«Забавная сказка», — зевнув, сказал я. «И что с того?»
«Ты не понимаешь. Если я владею путем единорога, то стану такой сильный, что смогу в одиночку победить любую тварь».
«Невозможно научиться драться по книжке без наставника. А найти в наших краях мастера понячьего бокса тем более нереально. Нет преграды для сильной духом». Высокопарно бросила она и ушла, гордо помахивая хвостом. Через несколько минут с улицы послышались резкие крики и глухие удары копыт. Спустя 2 недели энтузиазм единорожки, естественно, поостыл, и она все реже молотила учебную куклу, сделанную из тюбка прессованной соломы. Но однажды, когда я только приехал из города с полным мешком товаров, предназначенных для деревенского магазина, искорка резво запрыгнула в коляску и воинственно стукнула копытом по борту.
«Едем в Ермаково», — потребовала она.
«С чего вдруг?»
«Поехали, расскажу по дороге».
До поселка Ермаково было 10 километров приличной дороги, так что я не стал спорить и тронулся с места.
«Я узнала», — с жаром сказала единорожка, «что бывший борец дед Дмитрий купил пони, но не простого, а настоящего чемпиона Хувздо. Если удастся его уговорить стать моим наставником, будет просто отлично».
Я вздохнул и прибавил газу. Искорка, как всегда, была в своем репертуаре. Дед Дмитрий оказался невысоким человеком с абсолютно седыми волосами и свернутым на сторону носом. Он сидел на лавке около дома и неторопливо набивал табаком изогнутую вересковую трубку.
«Добрый день», — поздоровался я.
«Добрый», — неприветливо бросил он. «Что надо, ребятишки?»
«Это правда, что у вас живет знаменитый чемпион Ред Брин?» — запинаясь от волнения, спросила искорка.
«Может, и живет», — неопределенно ответил старик. «А тебе, девочка, что от него нужно? Автограф?»
«Я хочу научиться Хувздо».
Дед Дмитрий же смеялся. «Забудь, глупая. Старина Ред больше никого не тренирует и не дерется. Он вроде как и я на пенсии».
«А можно мне его увидеть?»
«Почему нет? Только бестолку это».
Бывший чемпион копал грядку, используя модернизированную лопату. Был он высок, светлоглаз, с ярко-красной шерстью и кьюти-маркой в виде шахматной ладьи. Молча выслушал просьбу искорки и отрицательно покачал головой.
«Нет».
«Ну, пожалуйста».
«Нет. Я больше не тренирую.
Уходи. Но я немного умею, училась по книжке.
Редбрин презрительно фыркнул. Брось книжку в выгребную яму, малышка. Больше пользы будет.
Но...
Все, не мешайте мне работать.
Лопата вновь вонзилась в жирную землю. На обратном пути искорка молчала и только перед домом заявила. Я все равно добьюсь своего. И добилась. Уламывала беднягу целую неделю. Каждый день носилась до Ермакова и обратно. В конце концов, что такое 10 километров для быстроногой поняши? 20 минут необременительного бега. Опять же, хорошая тренировка для мышц. В конце концов, Радбрин сдался. 3 раза в неделю, в любую погоду, она поднималась до восхода солнца и, наспех умывшись, убегала на рандеву. Возвращалась спустя несколько часов, иногда с подбитым глазом, иногда с расквашенным носом, но полное желание продолжать. Так продолжалось почти 4 года, ровно до того дня, когда Редбрин сам пришел к нам в дом с 2 большими сумками за спиной. Увидев его, искорка тяжело вздохнула и дрожащим голосом спросила. — Все-таки уходишь?
— Да, — лаконично ответил он. — Дима умер. Значит, больше здесь делать нечего.
— Но куда ты пойдешь?
— Поищу поселение свободных пони. Говорят, в Ленобласти есть несколько спрятанных в лесах деревень.
— Но это опасно.
— Посмотрим. — До свидания, Искорка. Ты помогла мне справиться с пустотой в душе. Жаль, что не захотела. Впрочем, неважно. — До свидания, Максим. Береги ее.
С этими словами он повернулся и медленно пошел прочь, все такой же печальный и задумчивый. «До свидания», — растерянно проговорил я, глядя вслед. После его ухода единорожка долго грустила, и мне стало казаться, что их отношения были несколько глубже, чем просто отношения учителя и ученицы. Впрочем, на все мои осторожные расспросы эта поганка с возмущением твердила, что я выдумываю всякие глупости и вообще наношу клевету толстым слоем. Затем я отправился в армию и, признаться, совсем позабыл о пропавшем мастере Хувздо. На арене дело уверенно шло к финалу. Взмыленный череп чья шкура стала напоминать сочащийся малиновым сиропом дуршлаг, начал уставать и все чаще ошибаться. Он ушел в глубокую оборону и почти не атаковал, лишь изредка пытаясь достать искорку копытом. Тоже явно устала, на груди у нее кровоточили 2 глубокие ссадины, следы пропущенных ударов, но моральный перевес был на ее стороне. Напряжение достигло критической точки. Череп медленно пятился назад, единорожка наседала, не давая тому собраться с силами. Внезапно она неловко повернулась, подставляя под удар незащищенный правый бок. Черношкурый пони сорвался с места, пытаясь воспользоваться удачным шансом, но это была не ошибка, а ловушка. Искорка крутанулась на передних ногах, пропуская черепа мимо себя, и ударила задними копытами. Оглушенный с земли пони покатился в тучу опилок и остался лежать, даже не пытаясь подняться. Трибуны взревели. Сегодня многие потеряли кучу денег. Виданное ли дело, темная лошадка победила многократного чемпиона арены. Не обращая внимания на вопли, единорожка подошла к сопернику и в тревоге потрогала его копытом. Череп с трудом поднял голову.
«Итак, победительницей схватки является милая Искорка!» — рявкнул комментатор. «Так как был заявлен бой до смерти, она может добить своего соперника, а может сохранить ему жизнь. В любом случае, решение останется за ней!»
Трибуны затихли. Единорожка вскинула голову и четко произнесла. «Он дрался достойно, и было бы преступлением лишать его жизни. Потому я говорю, встань и иди!» Заиграла бравурная музыка. Единорожка помогла черепу подняться и, заботливо подпирая плечом, повела к открывшимся воротам.